Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Как и было обещано в прошлый раз, и согласно анонсу, сегодня вторая передача с историком Александром Колпакидисом. Здравствуй.
Добрый день.
Тема «Мифы гражданской войны». И у меня первый вопрос. Одна из фигур гражданской войны, которая вызывает очень много различных толков и слухов, это адмирал Колчак. Хотя бы основные составляющие мифа, где ложь, где правда.
Да, ну, после предыдущей программы, там, значит, у нас оказался в центре как бы Махно, и было много вопросов по поводу вот адмирала Колчака. Ну, я понимаю, что людям интереснее вот биографии каких-то людей, да, изучать, ну, вот интереснее, да, там... Недаром Елена Сьянова тут у тебя самая популярная из выступающих. Но все-таки, мне кажется, в той атмосфере оболванивания и отсутствия правдивой информации по поводу истории нашей страны, все-таки ну, надо как-то себя немножко дисциплинировать в этом плане. Все-таки какие-то вещи, которые, может быть, не так интересны. То есть у нас вот общество уже 30 лет живет по принципу «прикольно», что касается истории. Вот это прикольно, вот это интересно.
Хотя есть, значение да, слова «прикольно» никто объяснить не может. Никак.
Ну, интересно там. Значит, есть какие-то вещи, которые надо знать, но они, может быть, не прикольные, они неинтересные. Ну, о Колчаке, так о Колчаке, значит. Александр Васильевич Колчак, фигура, конечно, трагическая вдвойне. Ну, прежде всего, он трагическая фигура, что его расстреляли во время большой любви, которую его посетила. Значит, и, во-вторых, это в связи с фильмом и сериалом, который о нем вышел.
«Адмираль»?
Да, «Адмираль». И почему? Потому что столько грязи, столько всяких обвинений, столько... всяких вот жесточайших там разоблачений лжи и мифов, которые были вокруг этого фильма и сериала, по-моему, не было в истории отечественного кинематографа ни,
я
вокруг
слышал,
ни одной фигуры.
Что, кстати, вот я только сейчас понял, сериал «Троцкий», ну там же главную роль исполняет та же звезда.
Да, та же звезда.
Но там, говорят, совершенно разнуздано.
Тоже разнуздано, но почему-то вот странно, но Троцкий не вызвал такой бешеной реакции. Просто интернет взорвался. Ну, найти какую-то позитивную статью вот о Колчаке и о сериале было невозможно. Все разоблачали там. Я не хочу это сейчас все повторять, я просто хочу обратить внимание, а почему вот эта трагедия случилась с Колчаком во второй раз? Да, ну, конечно, понятно, что... Он же на самом деле Хабенский, трагический актер, ходит такой...
В образе
физиономии у него вечно человека, регулярно принимающего имодиум. Но почему вот именно на Колчака обрушивают? Да потому что люди, что характерно и что, я считаю, крайне положительно, молодежь уже понимает, что это все вранье. И мало того, что вранье, они понимают, что Колчак их враг. Вот о чем я хочу сказать. Они, многие люди подсознательно, хотя вот у нас запрещено вообще на телевидении употреблять такие термины, как классовая война, рабочий класс, там, классовая борьба, там, диктатура прята и так далее. Но никто не, если ты употребишь, там, тебя второй раз уже не пригласят. И, тем не менее, люди-то подсознательно уже на 30-м году перестройки понимают, что их просто обманули. Что все это, что говорилось про этих рыцарей, с чего началось?
Рыцари да, белого дела.
Белого, да. Что они хотели там хорошего, да. И вот как бы их дело восторжествовало в 91-м году. Вот все, да, вот Столыпин, Колчак, Александр Третий, это любимые герои наших руководителей.
Николай
да.
Второй.
Да, Николай Второй тоже, да. Ну, может, не такой любимый, но вот уж точно Столыпин и Колчак – это главные герои нашей власти. вот главное, стопроцентное. Ну, правда, такая существует некая шизофреничность у нашей власти, потому что одновременно со Столыпиным и Витой как-то совершенно непонятно. Ну, ладно, это уже детали, тонкости такие. А люди понимают, что, ага, раз мы сейчас живем так, как мы живем, раз нас приватизировали, раз нас, значит, лишили того, сего, третьего, десятого, да еще и вишенку на торте продлили пенсионный возраст, значит, этот Колчак то же самое бы сделал, и не было бы у нас счастливого советского детства. Ведь сейчас даже на каналах у Соловьева и так далее все говорят о счастливом советском детстве, да? Сейчас восстанавливают юнармию, я так понимаю, в виде пионеров, но ничего не получается. То есть люди понимают, что Колчак-то, оказывается-то, враг. Это, то есть хорошо, что он не победил. Если бы он победил, то не было бы великой страны, не было бы победы в Великой Отечественной войне, не было бы сверхдержавы, не было бы счастливого советского детства. Да, не было бы пионерского лагеря, значит, лютики, цветочки и так далее. И... А вот именно, и что интересно, это даже молодежь поняла, и подсознательно, сознательно я не видел там каких-то таких вот развернутых аналитических каких-то
статей
вот именно в интернете. И поэтому такая ненависть обрушилась на... Даже не в самом, не в Хабенском дело, он, конечно... Конечно, гораздо более похож на Колчака, чем на Троцкого, но именно вот в этом понимании сущности этого человека...
Я не понял этого слова. Классовость.
Да, классовость, да. Ну, у нас пока еще можно это слово говорить. И, ну, теперь конкретно, вот что за человек, значит. Надо сказать, что, я вот уже несколько раз говорил, у нас... Да нельзя мифологизировано сейчас историческое сознание. Я так понимаю, на телевидении у нас вообще запретили после вот всех этих скандалов с Матильдой, с вот упомянутым тобой Троцким. Это вообще, видно, партия правительства отдала приказ: прекращайте эти все исторические передачи. И в основном идет фальсификация истории через сериалы художественные. Там вот полно всякой дребедени. Ну, как бы, а документальных фильмов мы вообще не видим. Ну, иногда на Спасе что-то там порадуют какой-нибудь залипухой про дедушку Якова Шифа. Но это ладно, это святой.
Который всех купил и всех продал.
Да, и всех продал, да, еще раз купил и продал. А так, в общем, все это дело решили, чтобы народ не будоражить лишний раз, решили это дело прикрыть. И поэтому распространяется масса мифов. Ну, конечно, самые вредные — это вот эти черносотенные мракобесные, о которых мы уже много раз говорили. Но, с другой стороны, нельзя и признать, что появляются мифы и то, что называется среди, ну, скажем так, левых, среди, как их называли раньше при Ельцине, красно-коричневых или там сталинистов, или как угодно. Ну, то есть той части сотрудников Советского Союза, условно говоря, да?
Угу.
И, в частности, Колчак тоже оброс какими-то мифами, совершенно, которые он не заслужил. Ну, как бы, что значит не заслужил? Заслужил. Что я имею в виду? Начали уже ставить под сомнение его качество военачальника, значит, ученого, значит, океанографа, полярника, полярного исследователя.
Что он был знатоком минного дела?
И знатоком минного дела прекрасным, и действительно был выдающимся исследователем, ученым, океанографом. Но опять же, тут как с доской Маннергейма. Значит, Петра Ильича Чайковского мы ценим не за это, а за музыку. И Колчак, никто не против него, что действительно он исследователь. Ну, исследователь, и он был действительно членом императорского географического общества, благороднейшего, ныне возрожденного, ну, без императора. И действительно, в этом качестве он был действительно человек превосходный. И он не бросил никакого толя, это все байки и так далее. И он не был, более того, скажу, он не был английским шпионом, вот как об этом сейчас все пишут. Вот сейчас везде, то есть я не говорю, что он не был шпионом, я говорю, что надо доказать, что он был английским шпионом. Вот
обвинение... Если доказать, клевет, да?
Да, потому что, чтобы кого-то, какого-то человека обвинять, что он шпион, надо предъявить вот эти доказательства. То, что его интересы совпадали с интересами английского правительства, то, что английское правительство его использовало, а не он использовал английское, это очевидно. И в этом качестве, вот в каком-то таком понимании слова агент не как шпион-разведчик, а в таком широком плане. Вот как были у большевиков или там у революционеров был агент там народной воли. Ну, не как шпион, а вот именно как какой-то некий представитель. Да, конечно, он с англичанами как бы имел для патриота и великого человека, который для нашей власти сейчас является иконой, ну, я бы сказал, очень сомнительные отношения. Ну, по порядку, значит, он родился в 1874 году, то есть он был моложе Ленина, но старше Сталина и Троцкого, в дворянской семье офицерской, окончил морской кадетский корпус в возрасте 20 лет. И, в общем, уже в начале века участвовал в двух полярных экспедициях, потом он участвовал в русско-японской войне, был ранен, попал в плен. Очень странным образом как-то возвращался из плена, значит, не напрямую во Владивосток, а вот через западные страны. И вот эта версия, что английский шпион, что его еще тогда завербовали, что, вернувшись в Россию, он стал проводить вот эту линию проанглийскую, направленную на войну с Германией, что вот, мол, он представлял интересы вот этого англо-американского блока, и что вот в геополитическом раскладе он был на стороне вот англосаксов. Ну, какие ваши доказательства, как сказали в одном...
В классическом фильме.
Да, в классическом фильме, да. Но он выступал там, да, он, да, и вот он был консультантом Госдумы и входил в группу морских офицеров, которые вот выступали за, ну, возрождение, фактически возрождение флота, значит, за реформы, молодотурки такие. А вот эта группа, и он был самым ярким в этой группе, она действительно очень активно действовала. Он был начальником оперативного отдела морского генерального штаба по Балтийскому флоту, потом он в 15 году во время Первой мировой войны командовал морскими силами Рижского залива, а в 16 году получил вице-адмирала и должность командующего Черноморским флотом. Ну, должен сразу сказать, что я не военный историк, и у нас сейчас развелось людей, которые обо всем могут говорить, и я вот, например, не изучал историю там каких-то научных географических путешествий, и, значит, поэтому не говорю подробно о нем, как о полярнике, и, опять же, я не военный историк, поэтому не говорю, как о нем, как о военачальнике. Но я должен сказать, что я побеседовал военным историкам, которые, я считаю, очень компетентны и объективны, и они не видят особых каких-то сверхспособностей у него в этом деле.
То есть, тем не менее,
он такой сказать, средний, добросовестный офицер. Ну, скажем так, средних способностей. Так, его успехи, мягко говоря, сильно преувеличены в этом качестве. Да. Особых успехов, ну, и не был, допустим, до него командующий Черноморов был слабее, очевидно, он был сильнее, ну, очевидно, что мог быть еще кто-то более сильным, таких средних способностей, да. Чем он отличился? Это он отличился тем, что первый принес присягу из всех крупных командиров фронтов, флотов, он первым принес присягу Временному правительству, да. И отличился тем, что бросил флот, да, вот он обиделся, сломал свой кортик, выбросил его за борт. Такой несколько... Артист такой, театральный персонаж. Значит, выбросил его за борт. Великое событие в истории флота. Великое. Вот это действительно величайшее событие. Это одно из главных событий в его биографии. Выбрасывание кортика за борт.
Да, это отрезано.
Да, везде, да. Ну, ладно. И вот он посылает телеграмму в Москву, если я не ошибаюсь, 7 июня 17 года, что он... отказывается от должности, да. И что интересно, в это время он начинает контактировать с американским адмиралом Гленноном, который приехал как раз в это время в Россию в составе, ну, известная такая миссия Рута. Она известна в основном среди наших любителей дедушки Якова Шифа, как бы, ну и так далее.
Нашпионили.
Да, там купили, продали всегда. Вот он с этим адмиралом, у него начинаются очень тесные отношения. Этот адмирал приглашает... Да, он едет в Петроград, там, значит, объясняется с временным правительством, категорически отказывается от всего. И вместе с этим адмиралом во главе миссии едет в Соединенные Штаты Америки. Ну, считается, что он заинтересовал американских военных тем, что он готовил операцию по захвату вот этих пресловутых проливов, Дарданелл и так далее. И он хорошо знал всю эту подноготную, как это, что там. Да, он, кстати, хорошо разбирался в разведке. Он когда учился, да, в академии, он там, значит, написал соответствующий труд. И он действительно очень хорошо теоретически был подкован в этих делах. И вот он якобы представлял для американцев большой интерес в этом плане сброса информации. В этом ничего криминального нет, потому что они были союзниками, да, и как бы все и так далее. Но вот дальше он пытался устроиться в Америке, но что-то там не срослось, и он попытался устроиться у англичан. Действительно, англичане взяли его на работу и направили в Месопотамию. Ну, не совсем понятно, что он бы там делал, в каком качестве. Но, тем не менее, он туда не доехал. По дороге в Сингапуре его повернули в Маньчжурию. То есть было принято английскими, заметь, разведкой, ну, и, соответственно, верховным командованием, решение использовать его в России. Было принято англичанами решение использовать его в России как, ну, своего человека. Но опять же, это не говорит, что его завербовали, что у него была кличка там какой-то.
Да, что он деньги, да, получил.
Что расписку. Он, да, получил пароль, здесь продается
шкаф
и так далее. То есть он приехал, его ввели в правление, ну, его готовили, значит. Ну, очевидно, что с самого начала, когда он в Маньчжурии уже там стал общаться с ключевым игроком на шахматной доске, это был такой... генерал Альфред Нокс, бывший военный атташе, и который, ну, главный, что ли, по России, кто действовал на... Там очень много, я уже говорил, как-то была передача, сотни реальных шпионов там всяких английских действовали на наши тысячи, наверное, и несколько тысяч французских, и огромное количество там японских. То есть наша страна в начале гражданской войны кишела буквально вот этими людьми, потому что мы явились в то время, если переводить на современный язык, поначалу объектом гибридной войны со стороны Запада, а потом реально открытой уже горячей войны, потому что гибридная не удалась. Большевики ее, собственно говоря, остановили, но вот она переросла в горячую. И вот этот Нокс был ключевой со стороны англичан фигура. И вот они, значит, быстро подружились. И, да, поначалу у него не задалось. Он-то был, конечно, человек способный, но, как сказать, системный. То есть он делал карьеру в системе. А тут он столкнулся с бандюками, атаманами, да, Семенов, Калмыков. Это были люди, конечно, посильнее его во всех отношениях. Я имею в виду вот именно как полевые командиры. То есть он вообще не понимал, как... Ну, это были такие ребята, значит, орлы. Они бы сейчас, конечно, олигархами были в нашей стране.
И... Не боялись ни своей, ни чужой крови.
Да, абсолютно. Да, да. И они совершенно... Ну, тут даже... Тут, во-первых, это причина, что эти ребята-то были отморозки. И он-то не был. И он такой простой, воспитанный парень, да, такой, ну, из хорошей семьи, такой цивильный.
Академию закончил.
Да, академию, да, то есть цивильный. И интеллигентный, воспитанный. А тут столкнулся с этими бандюками. И вторая причина, что они-то работали на японцев, они были уже по уши купленные, проданные, перекупленные японцами, да. И, значит, ему тут... не понравилось, он уехал в Японию. В Японию, ну, помнишь, как это, главный приказал, да, выяснять отношения, что такое. Встречался с начальником штаба, и тут он понял, что японцы, значит, не хотят, значит, особенно на него. Но там же, значит...
Это в Японии.
Да, в Японии. Он понял, что англичане сделали на него ставку, и вот он уже приезжает в Омск, вместе с этим самым Ноксом. И помимо Нокса, который был ключевая фигура, большую роль в его окружении играл такой подполковник Уорд, Джон Уорд. Это такой довольно оригинальный персонаж. Он командовал батальоном, который, собственно говоря, был чем-то вроде охраны или преторианской гвардии вот Колчака. ну, такой, как вот у Петлюры были вот эти галицийские сечевые стрельцы коновальцы, так у Колчака был вот этот батальон, у Петлюры как-то побольше было. И вот этот, значит, Уорд, он был чем интересен, что он был из, выходец из английского профсоюзного и лейбористского движения, то есть он типа социалист был, такая редкостная сволочь, такой ренегат, но выступал вот именно, то есть его такая основная функция была, это, ну, то есть англичане, они очень же хитрые были, они не только делали ставку на помещиков-капиталистов, они обращались к рабочим, крестьянам, и вот именно для этого Ахмурежа и были вот такие там, не только у англичан, но и у французов такие специально обученные люди, которые говорят, ну мы же социалисты там, вы что, это же большевики же, это же не социалисты, это же просто та же реакция, это же новый царь, Ленин же это все. Это уже тогда такая была хитрая пропаганда. Значит, и вот эти два англичан, ну там было их много на самом деле, но вот эти два ключевых персонажа, с которыми он взаимодействовал. Вот он приезжает, к сожалению, он приезжает 13 октября в Омск. Надо было ему задержаться хотя бы на день или на день раньше выехать, но 13 число вот сыграло с ним дурную шутку. И вот назначают его военным и морским министром сразу же. Ну, не сразу, через несколько буквально дней. То есть,
а правительство-то чего?
Это правительство, это было объединенное правительство, так называемая директория, объединившая Поволжский Камыч и Сибирское правительство в Уфе. Вот объединенное правительство, и он там военный министр. И практически сразу же, а так как дела были очень плохи, вся их власть разваливалась, они между собой собачивались, на фронте они терпели поражение, с самого начала... Тут действуют заговорщики, которые стремятся эту директорию свергнуть и установить диктатуру. И вот они решают, что, возможно, уже это был вопрос к его приезду решен англичанами. Доказательств нет, потому что англичане, конечно, все это скрывают до сих пор. Все это, я уже говорил по поводу английских архивов и судебных процессов, которые там происходят регулярно, когда люди пытаются что-то рассекретить и так далее. То есть это все засекречено. Ну, французами, кстати, еще больше засекречено. И вот, значит, происходит военный переворот. Происходит военный переворот 18 ноября, то есть он приезжает 13 октября.
Опять?
Да, в начале ноября, да. Нет, практически больше, чем через месяц, он становится диктатором. Да? Угу. Диктатором, его назначают верховным правителем, дают ему полного адмирала, и он сам себя производит в главнокомандующими всеми вооруженными и морскими силами России. Ему подчиняется Деникин и все другие, и все.
Ну, не все. Единое неделимое?
Единое неделимое и, значит, православие и народность. Самодержавие, значит, они убирают. И православие, народность. И вот здесь как раз начинается эта так называемая колчаковщина, о которой существует известная, значит, песня по поводу стихотворения, по поводу того, что мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский. Ты будешь смеяться, но когда он в Омске, он хитро очень уехал, значит, вместе с этим батальоном Орда, значит, там по своим делам из Омска в момент переворота, но за 3 часа в Омске оказался в кабинете у себя. Ага. Да, ну, буквально. И вот к нему приходит человек и видит, что он там сидит в английском мундире, но с русскими погонами. То есть это вот это стихотворение, оно на самом деле, оно реально, он действительно в английском мундире. И, ну, я не знаю, там табак он какой курил, но в английском мундире реально и с этим ордом. То есть все было очень обставлено хитро, значит, этот переворот, как бы три казачьих офицера, там, Волков, Катанаев и Красильников совершили, после чего они пришли, сдались в прокуратуру, их судили, оправдали и повысили по званию.
То есть все виновные были наказаны.
Да, ну то есть изначально это была такая афера, фикшн.
Понятно. Новости на радиостанции «Говорит Москва», после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом
сказано все.
Продолжаем лекцию-беседу историка Александра Колпакиди. Итак, англичане, судя по... Это доказано или просто по-другому не могло быть?
Ну, скорее, по-другому не могло быть. Ну, причем тут очень хитро, я еще раз скажу.
Я имею в виду, три казачьих офицера совершают переворот, сдаются, повышенные.
Ну, то есть это было в интересах и вот этой верхушки нашей, помещичьей, буржуазной, ну, представленной в данном случае конкретно помещиками, всякими олигархами, высшими сановниками, революционными офицерами, казачьей верхушкой. Вот на кого он опирался? Вот он опирался на помещиков, которым он вернул земли, на буржуазию, на реакционное вот это офицерство, крайне реакционное, кстати, на казачью верхушку, да, и они, их интересы с англичанами совпадали. И вот непосредственно в это время, что тоже подозрительно, Нокс уезжает во Владивосток, Колчак уезжает в Екатеринбург, по-моему, там вместе с этим ордом и его батальоном. Но остаются-то англичане, остаются там полковник Нельсон такой, капитан Стивени, который, вот, судя по всему, играл такую роль связного. И вот этот Стивени и входил в этот штаб, который там... Собственно говоря, ну, как такового переворота они не делали. Они просто на одной квартире арестовали всех этих... Ну, не всех, а половину членов директории, там, двоих из пяти, а двое других уехали. И один из них, Вологодский, стал... руководителем Совета Министров. То есть, фактически, это был такой формально переворот. Такая игра была, такая некая, что ли, комедия. А по факту они отстранили от руководства тех, собственно говоря, которые обеспечивали им какую-то массовую поддержку на первых порах этому белому движению. Это эсеров и меньшевиков. То есть, понятно, что в условиях начала гражданской войны, там, когда, я уже говорил, так как началась немецкая, австро-венгерская интервенция, и хлебные районы попали в руки интервентов, или там вот, то есть Украина, Дон, Кубань, хлеб с них не поступал. Большевики были вынуждены пойти на непопулярные меры, то есть, ну, собственно говоря, царь уже ввел продразверстку, продотряды там, но большевики вынуждены были, они были люди, как говорил Ленин, рукастые, у царя не удавалось это, и время правительства не удалось, а им удалось, они начали, чтобы не умереть от голода, не сами, конечно, а надо было города кормить, рабочих кормить, эти непопулярные меры вызвали так называемые колебания середняка, и кто эти колебания политически окормлял? Эти вот эсеры. Кроме того, часть рабочих была недовольна вот этими всеми процессами, особенно из числа рабочей аристократии, их возглавляли меньшевики. И вот именно вот эту часть они отсекли тем самым, ну, не на совсем, как бы, то есть часть, как и тот же Вологодский, он бывший эсер, там был, там иркутский губернатор Яковлев был тоже бывший там эсер, но, тем не менее, они фактически отрезались, подрезали себе социальную базу. И он опирался на две, в общем-то, группы. Это, значит, вот эта реакционная группа, фактически промонархическая, близкая к монархическим, помещики, олигархи, бывшие сановники, реакционное офицерство, казачьи верхи, и вот эта буржуазная, интеллигентская, кадетская группа, кадеты, трудовики, народные социалисты и так далее. И вот, но эта вторая была, конечно, гораздо слабее группа. Фактически, он больше года, получается, год и месяц, он вот в Колчаке существовало. За это время, значит, фактически действовали большей частью этой Колчаки законы военного времени. То есть военное положение. Ну, понятно, Урал, Зауралье, это прифронтовая полоса, там он автоматически, да. Но уже в марте 19-го его указом военное положение введено было по линии железных дорог. А что такое по линии железных? Да это фактически вся Сибирь. Поэтому Урал, Сибирь, Дальний Восток, Степной край, часть Туркестана, они фактически находились на военном положении. Более того, это еще ладно, цветочки. Там, конечно, произвол, офицерье везде заправляло, офицеры становились начальниками милиции, командирами особых отрядов, так называемого особого назначения, творили массовые там порки массовые, там выпороли всю Сибирь. Вдоль магистрали висели люди на виселицах и так далее. То есть дикий, совершенно необузданный произвол, террор во всей этой Колчаке. Но самые, так сказать, это опасные, это где действовали вот эти упомянутые мной отморозки атаманы. Это прежде всего, конечно, атаман Семенов, Григорий Семенов, который в Забайкале, и Роман Унгер знаменитый тоже в Забайкале действует. Это были вообще люди как бы пострашнее тех, кто действовали в Колчаке. Там Борис Анненков в Верхнем Приртышье и Семиречье, Иван Калмыков в Приамурье, малоизвестный такой штабс-капитан Дмитрий Самунин в Горном Алтае и так далее. То есть этих атаманов развелось огромное количество, они контролировали какие-то территории, и уж там-то вот творился полный беспредел. Но они-то подчинялись формально Колчаку. Тут вот интересный момент, когда его оправдывают, говорят, ну он-то был против этого. Во-первых, а как он был против? А он что? Мы видим, то есть вот эта история, например, с этими тремя казачьими офицерами, которые совершили псевдопереворот, да? Они как были наказаны? Тем, что их повысили в званиях, в должностях. Потом известная история, когда буквально в короткое время после этого переворота в Омске происходит восстание. И там, значит, уничтожают 900 человек, в основном рабочих, значит, в том числе из тюрьмы расходятся заключенные, сдается приказ, чтобы они вернулись. Эти, как дураки, возвращаются и отбирают среди них там эсеров-меньшевиков и зверски убивают. Есть такой миф, что они были, 8 человек, что они были депутаты учредительного собрания, один только был. Но остальные были там редактора газет, какие-то крупные деятели, Камуча, вот этого левого крыла белого движения. Да? Один из них, Фомин, только был депутат учредительного собрания. Но тем не менее, этих-то за что? Значит, и что? И то же самое. Этих офицеров там, младшие офицеры, там прапорщик, который непосредственно убивал, получает там поручика, и куда-то его в конвой Колчака определяют.
О!
Да. И остальные тоже повышения, их просто прячут. Прячут по другим частям, повышают. То есть это просто поощрение безусудных расправ. И это. Он что, за это не отвечал? Он этого не знал? Знал.
А, кстати,
но говоря, он был такой интеллигентный человек.
Некая аналогия со Сталином. Ему списки приносили, и он их подписывал.
Сталина обманывали, этот знал.
Да,
Сталину приносили списки и говорили, вот эти люди признали, что они фашисты, шпионы, убили, зарезали. Он говорит, да неужели? Он говорит, да, крест на пузе. Ну ладно, что делать. А этот-то знал все, он это все знал. Но тут аналогия с Петлюрой. Вот.
Я сказал аналогии в плохом смысле.
Да, да, да. Со Сталиным совсем другая ситуация. Совсем то, такая же ситуация с Петлюрой. Вот Петлюра сейчас на Украине фашистской властью объявлен, значит, там, национальным героем наряду с Бандерой. Значит, посмотрите, да? Вот есть такой канал «Одна Родина», я там веду историческую программу по истории Украины, ютубовский канал, и вот кто интересуется историей Украины, можете там послушать. И вот мы там беседовали с Олегом Рудольфовичем Рапетовым, крупным очень нашим военным историком, по поводу Петлюры и погромов. Как раз была годовщина самого крупного там погрома. Петлюра сам не был погромщиком, он даже не был антисемитом. Когда он учился в семинарии, его дразнили жидовский батька. Значит, но... И он ввел евреев в свое, так сказать, называемое правительство, и там у него были какие-то, и в армии служили евреи и так далее. Но его подчиненные были погромщики-антисемиты. Вот эти атаманы, на которых он упирался, они поголовно были погромщики, и они творили погромы. И только враньем сейчас объясняют, что он... кого-то расстрелял, но расстрелял не за погром, а там за какие-то другие разборки. И покрывал их, и закрывал глаза, потому что считал, что иначе никак не получится святое дело за освобождение Украины. И поэтому он свою пулю получил. То есть человек, который физиологически не был антисемитом и погромщиком, он руководил антисемитами и погромщиками. И эти антисемиты и погромщики устраивали погромы. Чем заниматься погромщиком? У них свое занятие — погромы устраивать. И вот он за них Но не за них он получил пулю, он получил свою пулю. Потому что нельзя вот командовать людьми и допускать такое. И то же самое Колчак, да, он получил свою пулю, потому что, да, вот он как бы не совершил этот переворот. Ну, а как он оказался за 3 часа опять в Омске, в английском мундире, да, с русским погоном, правда, погон у него русский был. Да, и вот эти, значит, атаманы творили этот беспредел. И, кстати, когда его чехи, так деликатно сказали, взяли под охрану, значит, чтобы с ним ничего не случилось, но в какой-то степени это правда. И он же кому передал свои? Верховный правитель он Деникина, конечно, назначил, но командовать на Востоке атаману Семенову, вот этому бандиту, японской марионетке, японскому ставленнику, подлецу, значит, который там строил какие-то планы сепаратного государства, к вопросу единой неделимой. А какого-то там, он сам был наполовину бурят, значит, какого-то там... У нас обычно про Унгерна вот эти ходят все эти рассказы, да, о том, что он хотел создать там империю Чингисхан. Так, а Семенов чем был лучше? Он тоже там какие-то сепаратистские планы без конца строил с монголами, с бурятами, с кем только не строил. И тоже во главе себя любимого, да? И в данном случае, когда мы говорим вот о Колчаке, надо четко понимать, кому он служил. Он служил, конечно, в классовом отношении, это вот этим помещикам, олигархам, верхушке казачества и так далее. Но в геополитическом раскладе, который складывался, а Россия была полем борьбы разных геополитических, он служил англичанам и французам. И это очевидно. И недаром они сразу же поддержали его переворот. Все представители, которые в это, в американский там Гаррис, Нокс поддержал. Ну, все, кто были в это время в Омске, они...
Насколько велика была помощь французским ему?
Помощь была колоссальная. Угу. То есть без этой помощи он бы, конечно, не продержался. И не только англичан. И оружие, боеприпасы, обмундирование, все, что только можно, шли огромное количество помощи. Я уже это все перечислял, дальше об этом скажу. Но а без этого он бы просто не продержался. Ну, мало того, ведь эта же помощь была не за красивые глаза. Золотой запас из... Ему 650 миллионов золотых рублей, 242 миллиона он растратил на эту помощь, да? Он подписывал неравноправные договора о промышленности, добыче, вывозе полезных ископаемых. Кстати, он продлил неравноправный русско-японский договор о рыболовстве 1907 года. Когда ему понадобилось, когда он стал терпеть положение, он отправил в Японию миссию генерала Романовского, предлагал концессии, часть КВЖД, только пришлите еще войска. К вопросу о единой неделимой. Он был у них в руках полностью. Они им манипулировали. То есть реально без них он бы не смог добиться тего, ну, тех успехов на фронте.
Он сам это понимал?
Конечно, понимал. Он не совсем, но он... Даже на допросах открыто это, конечно, не говорил. Ну, я думаю, и Щекотило на допросах тоже не говорил открыто, что он творил, а всячески пытался себя отмазать. Поэтому, ну, кстати, допросы его интересные, они довольно откровенные. Они на 100%,
но
Колчака, да, очень интересны. Да, ну, понятно, что при нем расцвели мракобесие, значит, когда говорят о терроре большевиков против священников, во-первых, террора государственного не было, и не было никогда. Мы как-нибудь отдельно поговорим на эту тему, это большая тема. Угу. Но надо сказать, что повсеместно духовенство его всячески поддерживало. Значит, были созданы дружины Святого Креста из православных, да, такие, значит, и среди мусульман созданы, его не только православное духовенство поддерживало, но были созданы дружины Зеленого Знамени. То есть... Привет полковнику Каддафи, значит, созданы были мусульманским духовенством. Ну, надо сказать, что, честно говоря, несмотря на то, что в Сибири черносотенцы были с царских времен, там было порядка, по-моему, если я не ошибаюсь, 10-15 тысяч, ну, что-то они...
На всю Сибирь.
Да, очень мало, то есть Сибирь не была таким особо черносотенным регионом. Но, тем не менее, они не спешили вступать в эти дружины Святого Креста, особо они там... А, ну, инициатором этого был Михаил Дитерикс, генерал. Это, значит, которому позднее скажем, да, это, так сказать, ныне очень популярный персонаж. И вот, значит, террор, вот эта массовая вся галиматья.
А, там же ведь раз военное положение, значит, военно-полевые суды.
И военно-полевые суды, и без суда и следствия. То есть вся эта политика его вызвала массовые восстания. Порядка, ну, там точно неизвестно, сколько во всех. Вообще, кстати, в советское время вот писали про эти крестьянские восстания. Целые республики были крестьянские, огромные регионы они контролировали. Некоторые крестьянские армии насчитывали по там десятки тысяч партизан. Значит, казачество восстало против него во многих регионах, особенно Забайкальское. Значит, переходили на сторону партизан. И против него начались вот эти эсеры мутить. Они поначалу тихо себя вели, испугались, потом они осмелели. Против него выступил генерал Гайда, чешский генерал, который мятеж там устроил во Владивостоке и так далее. То есть были недовольны все вот этим беспределом. В экономике развал, ничего не, наладить ничего не могут. Значит, основа его, ну, там один из его, так сказать, министров, Иван Михайлов, кстати, сын народовольца, редкая сволочь по прозвищу Ванька Каин, он, значит, лоббировал интересы финансовой олигархии, значит, финансистов, промышленников при Колчаке. Вот весьма характерно, да, что в эмиграции в 30-е годы он стал открытым фашистом. Да, один из его генералов, Константин Сахаров по прозвищу как-то Костя Тупая Башка, ну как-то какое-то у него было нехорошее прозвище, в Германии стал открытым нацистом. И, кстати, писал, что белое движение, вот, в котором он участвовал в Сибири, это чистое проявление фашизма. Кстати, вот это очень интересная тема. Она большая, но я бы хотел заметить, что у истоков создания вот этих фашистских организаций Радзаевского в Харбине стояли министры его, ближайшие наряду с Михайловым соратники Гинц и Тельберг. Борис Гинц, министр, и Георгий Тельберг. Они обучали этих людей, они, так сказать, вырастили вот этого поросль этих фашистов. Они были марионетками японцев. А если взять японский вот этот марионеточный РЭМ, организацию, которую японцы создали, то мы там кого видим? Генерал-лейтенант Казьмин, генерал-лейтенант Власовский, генерал-лейтенант Рычков, генерал-лейтенант Бакшеев, генерал-лейтенант Вишбицкий, генерал-майор Тирбах, генерал-майор Кислицын и т.д. и т.п. и т.д. Это все или колчаковские, или потом семеновские генералы, которые играли огромную роль. Кстати, и многие из них не просто были японскими марионетками, многие из них возглавляли какие-то фашистские организации и так далее. То есть возникает вопрос, а вообще, я к чему это говорю? Вот сейчас говорят, вот он хотел хорошего, ему не дали, значит, убили. Вот эти люди тоже хотели хорошего, вот его подчиненные. А почему мы не видим среди них каких-то советских разведчиков, которые в эмиграции... Нет, вот был у него Матковский генерал, который в Омске был командующим военным округом, вот его сын офицер, он действительно стал фашистом, а потом прозрел и стал работать на советскую разведку. Ну, это молодой парень, он как бы, да, там, несмотря на то, что отца его большевики расстреляли в 20-м году. Тем не менее, пожив в Японии, увидев, видно, порядочный был человек этот Михаил Матковский.
Ну, да, его, наверное.
Он, да, и... Значит, были такие среди, но это были такие вот, ну, как бы не основные фигуры. А основные фигуры, вот я перечислил, да, Михайлов, Гинц, Тельберг, Бакшеев.
Дитерикс.
Да, они, мягко говоря, к демократии имели очень странные отношения. И, мягко говоря, не были большими патриотами. Они скорее патриоты Японии. Они служили этой стране. Да. И здесь, конечно, были там Нечаев, еще другие, там, которые служили там англичанам, но все они кому-то служили, это все были марионетки. И, ну, говоря о Колчаке, ну, надо, как бы, чем кончилась его эпопея? Значит, несмотря на эту поддержку, Ну, большую роль. Да, кстати, в перевороте, что интересно, большую роль сыграли и французы. Об этом никогда не говорят, только про англичан. В частности, никто иной, как родной брат Свердлова, Зиновий Пешков. Он был капитаном и, судя по всему, одна из ключевых фигур переворота. По крайней мере, значит, он проявил огромную активность во время этого русского
переворота. Это не тот, кто ли потом в иностранном легионе
отличился? Да, в иностранном регионе был у Деголя, да, однорукий он был, инвалид. Значит, вот этот Пешков, Пешковым он стал, потому что он был, его крестил Горький. Горький был его крестным отцом. Значит, ну, он, собственно, состоял в миссии Реньо. Кстати, Реньо, этот французский глава миссии, он, именно он привез Колчака в апреле 18 года в Маньчжурию. То есть, куда ни кинь, тут везде англичане, французы какие-то.
Ну, японцы. И даже,
да, да, японцы, так да. Так или иначе. Да, так или иначе, да. И вот, значит, чем это кончилось? Ну, народ сделал свой выбор, весь тыл взорвался у Колчака. «Взорванный тыл», так называется одна из хороших книг, а в этих всех взорвали ему тыл. Даже не столько таланты будущего маршала Михаила Тухачевского, сколько таланты Ивана Смирнова, который руководил подрывной работой, член РВН-совета 5-й армии, который руководил подрывной работой в тылу Колчака, Иван Никитич Смирнов, великий рабочий, революционер, большевик, да, взорвали они ему тыл, и 12 ноября 19 года вот эти все эсеры, земцы и прочие, вот эта шушера, которая болталась как цветок в проруби между большевиками и колчаковщиной, они создают полицентр, 21 декабря поднимают восстание, 27 декабря в Нижнеудинске чехи берут Колчака, Пепеляева, и что самое главное, золотой запас под охрану.
А вот такое поведение чехов, оно чем было вызвано? Тем, что хотелось домой, чтобы выпустили?
Да, хотелось домой, но они хотели увезти его. Но тут не кругло вышло, им дорогу переградили в Иркутске восставшие, и они вынуждены были золото и Колчака сбросить. То есть вот Жанин, который был главнокомандующим этими войсками Антанты, а войск Антанты там было порядка 200 тысяч у Колчака. Вот тут интересный момент. А вот как же, какая единая неделимая, если, извини меня, у тебя в тылу сидит такая орава иностранных военнослужащих, до зубов вооруженных, в отличие от твоих солдат и офицеров, не раненые, не больные, накормленные, сытые, обутые.
И с золотым, да, запасом, опять-таки, да, российским.
Да, и вот они вынуждены были это дело все, то, что Колчак не успел растатить, отдать, и его самого с Пепеляевым, еще там, кстати, не двоих выдали, там они порядка 100 человек выдали, по-моему. Да, и вот его, значит, 15 января они, просто говоря, выдали, то есть как отработанную ненужную бумажку, да, и вот Жанин и чехи, они потом вернулись себе в свои теплые страны и там прекрасно жили и вспоминали его всегда с большой благодарностью. Значит, ну, причем выдали-то они его не большевикам, а этому полицентру. Но надо сказать, что, конечно, большевики входили в этот полицентр, было следствие, допросы эти. И, судя по всему, была опасность, что его белые отобьют. Они его пытались отбить, он был такое знамя для них. Поэтому есть версия, что они сами приняли решение его расстрелять. Есть версия, что Ленин через Смирнова надавили там, чтобы побыстрее это дело заканчивать. Но это не принципиальный вопрос. Москва решила или они сами в Иркутске решили. Тем не менее, его, значит, бедного вместе с Пепеляевым, председателем Совета Министров, кадетом, кстати говоря, расстреляли. Очень единственное, вот как в фильме Никиты Михалкова про Крым, как он называется, я забыл, по Бунину, там вот единственное, ради чего стоит посмотреть этот фильм, сцена, когда они фотографируются, и землячка выходит и говорит: не стыдно вам, козлы, проиграли все, что можно, и сидите тут фотографируетесь. Так и в этом сериале про Колчака единственная сцена, это сцена расстрела, когда он говорит: передайте моей жене в Париж, а Чудновский, который будущий председатель ЧК, спрашивает: так сколько же у вас жен? И ухмыляется. Скажите, у вас жен-то сколько? Он спрашивает его. И Колчаку становится неприятно, и мы все понимаем масштаб этого человека. Угу. Страна гибнет, народ погибает, а у него непонятно сколько жен. Об женах...
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа
Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем лекцию и беседу историка Александра Колпакиди. Сегодня герой этой лекции, адмирал Колчак. И по обычаям гражданской войны его расстреляли.
Да, но я бы не сказал, что герой, потому что...
Герой, да, центральная, да, фигура.
Че Гевари, когда его убивали, не сказали, сколько у вас жонта, и не ухмылялись при этом.
Слушай, а ты, извини, Саш, я тебя перебил, а ты знаешь, что все неамериканцы, которые участвовали в убийстве Че Гевары, все умерли не своей смертью?
Да, это известная, да.
Вот как-то вот,
да, есть так такая, сложилось. Да, есть такая книга, очень советую, называется «Проклятие Че Гевары», там об этом расписано.
У нас переведена?
Да, да. И вот, значит, смотрите, интересный момент, да? Вот я говорю, вот дурацкий сериал, но вот эта фраза Чудновского в конце и ухмылка эта Чудновского, да, Самуила Гдалевича, который, кстати, видно, эта история потрясла, потому что, что нетипично для чекистов, и уж тем более евреев, он стал сильно пьющим алкашом. Хотя он там сделал карьеру, но тем не менее. Он вообще, честно говоря, побывав у Колчака больше года в тюрьмах, что-то совершенно немножко озверел. Mm-hmm. Потому что действительно большинство заключенных там выздоравливало как мухи. Да. Ну, собственно говоря, сам, я просто хочу процитировать.
То есть выздоравливали естественным способом.
Смертность чудовищная была. В концлагерях, в тюрьмах, эти поезда смерти, так называемые, баржи. То есть все это описано не только теми, кто там побывал, а есть иностранные, которые вот свидетели.
То есть есть иностранные,
да,
источники.
Да, иностранные, есть сами белогвардейцы. Недаром же большевики в 20-е годы в огромном количестве и в 30-е годы печатали воспоминания колчаковских генералов и вот этих иностранных, кто у него. Потому что они там просто все это открытым текстом. Большевикам не надо было пересказывать.
Самим.
Да.
И...
Вот читайте, что пишет генерал американский Грейвс. Вот читайте, что пишет военный министр Будберг. Да. Читайте сами. То есть это сейчас легко все это перевирать там всяким пустобрехом.
Значит, да не, ну, когда, да, говорят, ну, что был рай, у Колчака в тылу был рай.
Вот разговор Пепеляева и Колчака. Колчак говорит по прямому проводу, когда они
разговор
еще были...
Разговор был сценографирован там как-то.
Да, да. Колчак говорит Пепеляеву: деятельность начальников уездных милиций, отрядов особого назначения, всякого рода комендантов, начальников отдельных отрядов представляет собой сплошное преступление. Все это усугубляется деятельностью военных частей, польских и чешских, ничего не признающих и стоящих вне закона. Нам придется иметь дело с глубоко развращенным контингентом служащих, преследующих только личные интересы, игнорирующих всякие понятия о служебном долге и дисциплине. Такова среда, в которой приходится работать. Ну, слушай, товарищ дорогой, ты влез в банду, знаете, да, возглавил ее, и ты возмущаешься, что эти бандиты, они ничего не могут делать, кроме как грабить, убивать.
И деньги, да, голодающих, да, где не собирают.
А как же ты собираешь? А что можно? Вот если у тебя все такие, видите, вот коменданты, начальники отрядов и так далее, а кто, собственно, их назначал? А сколько из них ты повесил и расстрелял, как... ну, они не вешали, как расстреливали большевики своих.
Да, перестроим,
да,
быстренько.
Перестроим, да. Когда действительно там каждого десятого за погром расстреливали, всю часть строили, и каждого десятого выводили и расстреливали. Да, это вот и есть эта дисциплина, это и есть порядок, это, ну, и есть, кстати, государственный есть... интерес.
Саша, извини, я добавлю, революционная дисциплина.
Да. И вот, значит, по поводу этих жен, значит... Вот почему, как бы, вот я не понимаю, вот почему есть люди, для которых Колчак герой. Ну вот посмотрите, да, вот у него была жена, сын, значит, и была вот его сожительница, госпожа Тимирева, вот эта Анна Васильевна, в девичестве Сафонова, кстати, тоже казачка из терских казаков, дочка гениального нашего дирижера и пианиста Василия Сафонова. Значит, ну, дочка тоже была такая достаточно талантливая девушка, но она в 18 лет вышла замуж за товарища Колчака, с которым он вместе учился еще морском кадетском корпусе, всю жизнь служили вместе, и который был у него в подчинении, собственно говоря, во время гражданской войны. И вот он открыто сожительствовал с этой женщиной. Жена его, сын, неизвестно где, неизвестно что, живо-здорово. Значит, вот у него безумная любовь. Нет, я не хочу быть тут ханжой, конечно, что-то там, да.
Конечно.
Всякое бывает, там водка, закуски не хватает. Бывает и любовь, конечно, понятно. Но тебе сколько лет? Это твой друг, с которым ты вместе учился, воевал. Он по твоим началам служит, да? Не 20 же лет тебе. И главное, самое мерзкое во всей этой... А подчиненные твои, вот эти сотни тысяч солдат и офицеров, а им как быть? Вот ты таскаешь с собой эту женщину, вся армия это знает. А вот они вот это все не видят, вот это никто не знает, никаких слухов, сплетен нет. Вот это. И при этом ты кричишь о православии, а при этом ты везде... При этом у тебя идеологический отдел ЦК, это РПЦ, при этом, значит... Это как быть? Это вот это меня всегда вот это угнетало. Вот, например, Николаю II не предъявишь такое. Вот действительно, нет, примерный семьянин. Нет. Александр III, примерный семьянин. Ну, предыдущие не говорю, непримерные. Но здесь-то, ну, совершенно очевидно, аморальный человек. Вот просто аморальный.
Ну,
причем, это... да, это барышня. Буквально не успели его расстрелять. Она как бы, все думают почему-то, что она там всю жизнь его... Нет, она... Уже через 2 года вышла замуж за инженера Книпера, да, тоже у нее началась большая любовь, тоже, очевидно, вот, много водки, мало закуски, но я не понимаю одного, да, вот эту историю, совершенно, на мой взгляд, не красящая его. И Чудновский очень правильно сказал, сколько же у вас жен, да, потому что ты возглавляешь... Такое дело. Ты говоришь, что ты там призван спасти Россию, спасти народ, спасти там, не знаю, цивилизацию. И ты такой пример подаешь своим
подчиненным. Некий разрыв, да. Наблюдается, да, определенный разрыв.
И поэтому, ну, скажут, ну, это мелочь. Нет, это не мелочь. Скажут, ну, по сравнению с этими сотнями тысяч замученных, запоротых, повешенных, расстрелянных, это мелочь. Нет, не мелочь. И, конечно, вот в данном... Вот меня, вот, честно говоря, больше всего... Колчаке именно вот это вещи, ну, вот и поражает, что, ну, соответствует и своему, так сказать, своим словам. Он не соответствует. Вот он говорил одно, делал другое. Да? Ну, и я сказал, да, вот по поводу, ты спрашивал, по поводу помощи. Вот только зимой 18-19 года получил обмундирование на 200 тысяч человек, более 100 миллионов патронов, несколько тысяч французских пулеметов и т.д. и т.п. В апреле 2019 года британская военная миссия поставила 49 тысяч комплектов солдатского обмундирования и снаряжения, 79 тысяч пар ботинок, 97 тысяч одеяла и прочее, прочее, прочее. В августе 2019 из Америки направлено 40 тысяч винтовок и несколько миллионов патронов. Перечислять все невозможно. Но тут еще раз говорю... Ведь они не только собаки золото вывезли, ну, он им не только золотом расплачивался и так далее. Они тащили все, что можно, все. Я рассказал, тут может сложиться впечатление, что только вот эти концессии, которые он представляет. Нет, они просто вывозили все подряд. Вывозили продовольствие, все ресурсы, какие были, паровозы, корабли угоняли, все. То есть такого, я уже 10 раз об этом говорил, немцы в Великую Отечественную столько не награбили, как награбили наши союзники доблестные во время гражданской войны.
Ну, я надеюсь, ты в союзников включаешь и чехов, да?
Ну, и чехов, да, и поляков. У него была... Вот, опять же, к вопросу...
Вот я хотел тебе задать вопрос, как, разговор Колчака с Пепеляевым, польские и чешские части.
Да, да, да. У него была польская дивизия полковника Римши, которую тоже кинули чехи там в конце. Значит, по-моему, там было 11-12 тысяч поляков. Ну, не только польские. У него было 2 латышских полка. Там более 10 тысяч китайцев действовали, значит, в гражданскую войну на его стороне. Китайские войска официальные. Угу. То есть, вот еще поражает вот это лицемерие, что Он кричал все время по поводу мадьяров, латышей. У него у самого там кого только не было. Ну, даже да. Русинские какие-то части были из карпатских там этих русинов. Там итальянцы, значит, ну, чехи там устроили мобилизацию, довели свой корпус до 60 тысяч, между прочим. Опять же, основная масса это и под 180 тысяч англичане, французы. Значит, то есть, вот еще раз говорю, да, лицемерие и ложь – вот основа всего вот этого колчаковского движения, колчаковщины и его лично. Просто лживый, лицемерный человек. И на могиле его надо написать, сколько же у вас жен-то. Вот эту фразу Чудновского надо написать на его могиле.
А правда ли, я сейчас не вспомню, но это я читал серьезную историческую статью, правда ли, что самое ожесточенное сопротивление ему оказывали столыпинские переселенцы?
Да, конечно. А Столыпин... Кстати, Колчак, я так думаю, ориентировался... Ну, не он, а, может быть, вот эти его министры, будущие фашисты, они ориентировались именно на Столыпина. Он для них был в определенном степени... они делали ставку вот на эти фермерские хозяйства. Ну, это понятно, особенность Сибири. Значит, да, и эти переселенцы, они оказались там в тяжелой ситуации, и они составили основу вот этих партизанских отрядов. Но туда шли и местные крестьяне. То есть, еще раз говорю, партизанское движение было массовым. И одна из фальсификаций в советское время, это было то, что это движение все записали в большевистское. На самом деле нет. Инициаторами повсеместно выступали эсеры, левые эсеры, анархисты. Большевики просто в конце, когда уже красные пришли, понятно, крестьяне хитрые, они понимали, что что это мы тут будем этих...
Вот
именно. Да, сейчас придет начальство, всыпет нам. И они везде в конце гражданской войны уже, когда...
Они все были красные.
Они, значит, уже записались к большевикам или убирали этих командиров-основателей эсеров, анархистов и ставили большевиков, чтобы чего не вышло. И совершенно правильно опасались, потому что кое-где-то и вышло. И поэтому говорить о том, что это вот чисто такое большевистское движение, невозможно. Вот это была фальсификация. Ну, не то, что можно было при большом желании в диссертациях, там, посидеть в Химках, найти там информацию о том, кто из этих командиров был эсером, кто анархистом. Но это так не афишировалось. В основном, типа, что это партия большевиков, все организовала. Нет, это не так. Ну, конечно, большевики играли тоже большую роль там, но были целые регионы, где возглавляли там, где большинство составляли среди комсостава анархисты, там, например, Роговщина так называемая, ну и так далее. То есть, но не это главное, а главное, что это было массовое движение, и что это движение было советское, они выступали за советы. И, конечно, и советская разведка тут подсуетилась, и политотдел 5-й армии во главе с этим Смирновым подсуетился. То есть большевики все делали очень грамотно. Ну и, кстати говоря, вот, например, во время одного из самых больших, это Челябинской операции, да, прямо во время сражения челябинские рабочие, 6 тысяч человек встали под ружье и создали дивизию. То есть, вы представляете, белые воюют с красными, вот идет сражение, и вдруг появляется из-под земли дивизия, 6 тысяч человек. Еще рабочие, да, то есть вот классовый характер, поэтому, когда сейчас появляются какие-то странные люди, которые говорят, что да, была рабоче-крестьянская красная армия мадьяров и китайцев, латышей.
Насчет китайцев, да. Вот это вот очень да, интересная да. деталь, что у Колчака были правительственные китайские да, да, части. Да.
Не, то, не только, там и вербовали этих за деньги наемников, и не только китайцев вербовали, там и уйгуры были, но это в основном Семенов их вербовал, ну просто наемники, да. А, то есть они не за идею служили, собственно говоря, а вот просто за деньги. Хунхузы так называемые.
Да, бандиты.
Бандиты, да. И то есть вот это интересный момент, что... У красных-то, да, действительно, были и латыши, и китайцы, но это были добровольцы. Это были добровольцы, они не представляли свои правительства. А даже вот эта польская дивизия уже подчинялась польскому там комитету какому-то, а потом польскому правительству, которое у Колчака были. То есть на стороне Колчака иностранцы, это были реально интервенты в основном. Реально в основном интервенты. Даже чехи, Потому что чехи подчинялись французскому главному командованию.
Да, так они были солдатами Антанты.
То есть они были солдатами Антанты, это были реальные интервенты. Поэтому вот этот принципиальный вопрос.
Но я тебе хочу сказать, вот эти твои оппоненты, они не опускаются, Саш, до таких мелочей. Что чехи были солдаты.
Ну, они говорят, ну, подумаешь там, ну, да. подумаешь, ну, там какая-то мелочь там, да, ну, что вы раздуваете там, ну, мелочь, не мелочь, как говорится, ну, крайне неприятно. И теперь по поводу Дитерикса.
Да-да-да, ты это оставил на...
Замечательный этот персонаж.
Угу.
Ну, так он вроде пока служил, все, никто за ним ничего не замечал такого, да?
Он служил, ты имеешь в виду, в царской армии, да?
Да, да. Угу. Никто за ним не замечал, и как бы считался он довольно приличным человеком, да. Командовал вот этим чешским корпусом, потом чехи его убрали, хотя он сам чешских происхождений, его дед был, бежал, прадед его бежал в Россию, то есть фамилия Дитерикс это чешского происхождения. Вот этот Дитерих, значит, он был реально единственным крупным из военачальников белого движения монархистом. Вот много говорят, что вот, значит, не было, что это, что гражданская война – это борьба февраля с октябрем. То есть борьба бывших сторонников, так сказать, временного правительства, кадетов и так далее против большевиков. Но... Правда говоря, там были монархисты. Да, их было немного, были монархисты. Было несколько попыток создать монархические армии. Например, известна Воронежская, она же Южная армия, Астраханская армия, Русская народная армия, она же Саратовская армия. Но кто их создавал? И под чьим крылом? Это создавали немцы и их марионетки. Гетман Скоропадский. Это вообще, кстати, интересный факт, что он, будучи, так сказать, национальным предателем, создав под руководством, ну, руководя Украиной, сепаратистом, по сути, и немецким марионеткам, и другой немецкий марионетка, атаман Краснов.
Ну, это про него да. ты и рассказывал.
То есть, посмотрите, что интересно. Монархические идеи в нашей стране в гражданскую войну попытались реализовать именно немецкие марионетки. То есть... Большевиков обвиняют до сих пор, что они немецкие шпионы. Ни одного документа нет. Все это, то, что показывают вам на Спасе, все это вранье. Покажите хоть одну бумажку. Ни одной бумажки нет.
Скажи, пожалуйста, да. Тоже я это читал, но, к сожалению, не припомню. Правда ли, что приписываемые Сталину участие прямые в экспроприациях, стрельба...
Нет. Сталин никогда не участвовал. Вот. Есть отличная книга Островского, называется «Кто стоял за спиной Сталина». Вот там это все расписано.
Это Александра Островского.
Александра Владимировича учителя, да? Островского, Александр да, великолепного человека, который, к сожалению, умер, но книгу написал великолепную. И вот этот Дитерикс, да, он там у Колчака покомандовал, потом уехал после разгрома в Харбин, и вот его в 22-м году приглашают... во Владивостоке, так называемое, Меркуловское правительство временное. Там у них начинается какая-то скандал, доходит дело до дрязги, до... начинают друг друга убивать просто. То есть такие ребята-то были еще те, да.
А кто кого?
Ну, вот в этом правительстве между ними там...
Там же был атаман Семенов где-то рядом
да,
с ними.
Да, Семенов был там. Ну, короче, начинается между ними конфликт военный, приглашают этого Дитерикса. Этот Дитерикс оказывается ярым монархистом. И в Владивостоке проходит так называемый Преамурский земский собор. Это в конце июля, начале августа. 22-го года. Уже Женская война формально окончена. Ну, бои там продолжаются. Значит, и вот этот собор, да, на котором присутствуют 347 человек, верхушка армии, духовенство, черносотенцы, монархисты, чиновники, земцы. Ну, правда, и профсоюзы были представлены. Они были представлены, им выделили 1% мест.
За глаза,
да,
хватит.
Да, хватит, быдло.
Действительно.
Значит, да, и вот они там, значит, восстановили монархию, сообщили, что верховная власть должна принадлежать династиям. Кстати, вот этот собор сейчас наши монархисты всерьез... кстати, вот сегодня у нас в Москве проходит международная национальная конференция, посвященная проблемам искажения истории.
А подожди, международная и национальная, вот как-то это да. диссонанс, по-моему, некоторый.
Да, посвященная проблеме искажения истории в нашей стране. Угу. Здесь проходит, в Москве. А название ее такое. Историческое осмысление возрождения православной монархии в России.
Во как?
И там наверняка будут про этот собор много говорить. О том, что никакой монархии у нас не отменяли, что Николай II расписался левой рукой, что останки непонятно чьи, а зубы не сошлись, значит, и что Дитерикс провел собор, и монархия у нас продолжается.
Угу, угу.
И это под лозунгом официальным проблеме искажения истории. То есть, вот знаешь, до чего наша страна докатилась? Вот у нас люди, не, которые...
Насчет страны я бы не стал торопиться.
Ну, я имею в виду вот этих исторического сообщества, так называемого, да. Под видом борьбы против искажения истории, они сами этим и занимаются. Да, ну и вот, короче, этот Дитерикс провел этот собор, ну, не кругло вышло. Тут, значит, бывшие... поручик Убаревич им хорошо навалял. Это, собственно, была не Красная армия, а Народно-революционная армия. А, кстати говоря, корни ее идут от этого самого полицентра. Вот вооруженные части полицентра трансформировались в эту народную...
Дальневосточная республика.
Да, Дальневосточная республика, да. И, кстати, что интересно, начальником штаба в этой армии в этот примерно период был сын военного министра... царской России Дмитрия Савельевича Шуваева, генерала от инфантерии, который в 16-17 году был военным министром царя. Вот его сыночек, подполковник, они, кстати, по-моему, из казаков оба, казачьего происхождения, а подполковник царской армии, он был начальником штаба в этой армии.
У красных.
Ну, это народно-революционная армия. Ну, да, фактически у красных, да. То есть, вот как интересно карта легла, да, к вопросу о том, что вот эти белые рыцари представляли элиту. Ну, а, значит, что ж получается? Значит, вот этот Дитерикс, который писал там про отрезанные головы, вообще мракобес и монархист, это, значит, элита. А подполковник Шуваев не элита.
И 1% профсоюзников.
Да,
да, вот это вот еще.
Вот это, конечно.
Представительство широкое очень.
Да, да. И вообще вот, конечно, вот это все напоминает... Я уже сказал, да, вот, в кино это очень хорошо. Вот замечательная сцена вот эта с фотографированием и землячкой, да, вот просто великолепная. Вот, вот все-таки Никита Михалков, талант не пропьешь, гениальный человек, да. В целом фильм не очень, но вот эта сцена, она просто квинтэссенция всего, что произошло в гражданскую войну.
Не, ну это такая, знаешь, не крупица золота, а золотиночка есть такое.
Золотиночка, да.
И ну, а вокруг-то,
да. Да, и все-таки как ни странно, но лучше всего это вот эти неуловимые, когда вот эта сцена, когда они дерутся, наследники престола в Париже.
А, да, это,
вот это реально,
состояние эмиграции вот монархической.
Я в детстве думал, ну как не стыдно, вот так вот, пока думаю, вот. Комедию такую, трагедия людей, ну, все, да, там.
Ты в прошлый раз или в одной из своих здесь, ты сказал, что вот скажи мне в светлые годы кто-нибудь, что абстракционисты, художники-абстракционисты в Советском Союзе на содержание у ЦРУ, ну, ты бы возмутился, и я бы, думаю, возмутился, а оказалось-то...
Да, 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 и на самом деле... Ну, я уже говорил, да, на самом деле, как ни крути, вот есть такое слово геополитика, не очень его люблю, не совсем это все научно, но, тем не менее, это как бы, по-русски сказать, это интересы государств, межгосударственные интересы. И вот если мы посмотрим на гражданскую войну и вообще, и на роль Колчака, и этого Дитерикса,
Атамана
Семенова и так далее, да, и вспомним, что белого движения бы ни на севере, ни на западе, бы, на северо-западе бы просто не было, если бы не было иностранного фактора.
Ну, ты же вот этот вот чудовищный список. А в литературе о гражданской войне, в художественной, там же постоянно английская шинель табачного цвета, желтые ботинки.
Да, и тут мы видим, что на самом деле, конечно, о гражданской войне говорить надо. И люди должны это четко понимать, что вот мы видим, кто герои нынешнего времени. Да? Мы, угу. мы должны это четко понимать. Этому Колчаку поставлены уже сотни досок, памятников и прочих знаков по всей стране. И продолжают сейчас опять какой-то скандал. Но его не реабилитировали. Нет, и никогда не нельзя его реабилитировать, потому что на этом человеке кровь сотен тысяч людей.
И всё, девизом сейчас новости,
его, Саш. Да, да. Девизом его, собственно, было «загнать быдло в стойло».
Стойло, да. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе программы Александр Колпакиди любезно ответит на ваши вопросы. Я напомню, что темой сегодняшней передачи был адмирал Колчак. Итак, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое, Александр, что вы тратите свой очередной выходной на просветление наших страждущих. Вот. Во-первых, вопрос о Деникине. Вы, наверное, знаете, что не без помощи первого лица государства, того же патриота Михалкова, его кости были перенесены на территорию Донского монастыря. Зачем легендировать то, что он во время Второй мировой войны с территории оккупированной Франции, как Власовец антисоветчик, помогал якобы всем посильным рабочей крестьянской Красной Армии через Красный Крест пленным, находящимся в концлагерях. Это, во-первых, вопрос. И второй вопрос. Не хотелось бы приумолять заслуги Семена Михайловича Буденова, но, тем не менее, была вторая конная армия под руководством Миронова. Первый кавалерийский корпус под руководством...
Так, ваш вопрос я понял. Да, спасибо. Да. Спасибо большое.
Ну, по поводу Деникина, я, честно говоря, не совсем понял. Ну, он заслужит уважения, что он, в принципе... У нас, конечно, преувеличивали, что он поддержал Советский Союз, там против... Да, он был против Гитлера, но он не особенно-то и поддержал. То есть, вот, например, знаменитый историк Мельгунов, он всю войну Великую, Вторую мировую, он умудрился не сказать ни одного слова, на чьей он стороне. Он сказал, я вот нейтрален, и все. Ну, Деникин, он был, конечно, до конца жизни антисоветчиком и плохо относился к Советскому Союзу, плохо относился... понятно, к правящей партии, к большевикам, к советской системе. Но во время войны он, в отличие от других, подавляющее большинство белых генералов, хотя бы не стал коллаборационистом. И уже за это спасибо, как говорится.
Миронов второй был.
Да, Миронов. Будённый, конечно, выдающийся. Ну, сейчас вот... создал вот эти все первые крупные кавалерийские подразделения Борис Думенко. Кстати, оба, и Будённый, и Думенко, они не казаки, они так называемые иногородние. Сейчас очень много модно говорить, что вот не Будённый, а вот Думенко, он был только у него типа помощником, заместителем и так далее. А вот Думенко расстреляли, а все лавры присвоили. Ну вот, честное слово, давно уже пора опубликовать кому-то документы по поводу Думенко. Насиловал женщин, грабил, пьянствовал, устраивал всякие безобразия. Комиссары у него пропадали, убивали их кто-то, непонятно кто. То есть человек был не очень адекватный. Вот это в худших традициях понимания этого слова казачина, вот которая, кстати, процветала вот у белых, она его захлестнула. Он с детства вырос среди казаков, и вот, очевидно, очень, в отличие от Будённого, который... никогда казакам не завидовал и не пытался им подражать. Этот, очевидно, так я понимаю, пытался их переплюнуть. Он действительно безумно талантливый, смелый, отчаянный командир. Действительно, он реально создал первые крупные соединения кавалерийские Красной Армии. Но это человек, мягко говоря, не образец. И тут Будённый выгодно от него отличался. Выгодно отличался. Дисциплинированный, надежный, твердый. Пример для подчиненных. Что касается второй конной армии, она действительно сыграла большую роль, и Миронов, тоже как и Думенко, был убит. Собственно, Думенко, в общем-то, расстреляли не одного, а целой группой его, так сказать, окружения, а этого убили просто в лубянской тюрьме, пристрелили, но по решению ВЧК. Почему? Потому что в это время начались мятежи по всей стране. И, в частности, его родной брат у Махно возглавлял там был ну, перешел на сторону махновцев и так далее, были доносы на Миронова, опасались, что он вот возглавит вот это движение. Он уже один раз устроил кульбит, когда поднял мятеж и повел формировавшийся корпус непонятно для чего к линии фронта. Но его оправдали тогда, помиловали, вернули, он командовал вот этой второй армией, да. Но когда говорим о второй армии, ну, нельзя забывать, что был и второй человек, который командовал, АК Городовиков, тоже казак из Калмыков, близкий друг и товарищ Буденного, который тоже, как и Буденный, выгодно отличался дисциплинированностью, надежностью.
И, кстати говоря, и Буденный, и Городовиков людьми же были потрясающие, смелости, храбрости. Да, да.
Кстати, что интересно, вот они оба долгое время готовили, ну, то, что сейчас учебки называется, готовили, ну, Буденный там драгун, этот, казаков и так далее. То есть они были такие по натуре воспитатели, да, то есть они готовили вот этот, то, что сейчас называется сержантский состав, и, очевидно, какие-то вот эти качества. То есть почему мы говорим только всегда о Миронове и не говорим о Городовикове? Тоже выдающийся командир, военачальник. Миронов, конечно, был, вот, на мой взгляд, один из самых выдающихся, интересных и потрясающих деятелей гражданской войны. Его роль как вождя Красного Донского казачества просто огромна. Ну, когда-нибудь, я думаю, мы расскажем подробно о участии казачества, уже 100 раз обещал, никак руки не доходят, о участии казаков в гражданской войне и, в частности, о красных казаках, которых сейчас вообще не вспоминают, как будто их природе не существовало.
Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Александр Иванович.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот посол французский, палеолог, описывает, еще в 16 году к нему приходили генералы, чтобы он пошел к царю и попросил вагоны для доставки снарядов на фронт. А как же был с подвижным составом к концу гражданской войны? Может, из-за этого большевики имели 5,5 бойцов, что невозможно было перебрасывать с одного направления к другому? Из-за этого, может быть, такая численность была Красной армии.
Угу. Спасибо. Спасибо.
Ну, конечно, большевикам в гражданскую войну в территориальном смысле повезло. Во-первых, все основные магистрали оказались у них под рукой, и они действительно могли перебрасывать, но нельзя все-таки не вспомнить, в каком состоянии находился транспорт в конце Первой мировой войны. То есть большевикам пришлось проделать колоссальную работу, чтобы все это работало, чтобы железнодорожье... То есть это была, ну, вот действительно колоссальная работа, и я бы хотел еще тут сказать, что железные дороги вообще сыграли в гражданскую войну, ну, главную роль, да, то есть, в частности, например, Среднюю Азию, Туркестан, как ее тогда называли, большевики удержали только благодаря железной дороге. Это Шайтан-Арба, как ее называют, значит, местные жители, она, ну, собственно говоря, сама железная дорога и, главное, русским железнодорожникам, которые ее обслуживали, в том числе рабочих железнодорожных мастерских, которые составляли в Туркестане основу для красных отрядов, большевистских всяких подразделений и так далее. Не будь железной дороги, Туркестан бы, конечно, басмачи смели, потому что в связи с отрезанностью от основной части страны, в связи с голодом, который там был, развалом, разрухой, там образовалось огромное количество всевозможных этих басмаческих банд, которые, кстати, сейчас национальные герои, памятники им ставят, те люди, мягко говоря, даже наши белогвардейцы по сравнению с ними, это были какие-то образцы морали и добропорядочности. И, в общем, конечно, вот это то, что, ну, не только железные дороги, конечно, а то, что их сумели наладить, запустить, найти паровозы, заставить это все работать, вот это, конечно, оно само по себе не действует, без людей все это, вот как у царя. Вот мы говорим, что там этот кризис, у него был в том числе железнодорожный, у него был паровозный кризис, у него был кризис с топливом и так далее. Вот большевики во время гражданской войны мастерски сумели все это наладить. Рыков, Розенгольц и так далее. Вот, кстати говоря, несправедливо, что когда говорят о французской революции, все знают, какую роль сыграл Лазарь Карно, организовав тыл и так далее, да? А никто никогда не говорит этого по поводу гражданской войны у нас. Да, то есть никто не знает, кто у нас вообще организовывал тыл и кто это делал. Ну вот, я назвал уже. А, к сожалению, вот этот вопрос, он как-то историков мало интересует. Интересуют сражения, полководцы, какие-то политические моменты. А вот это все на самом деле гораздо важнее. Организация тыла, транспорта, снабжения, но об этом как-то мало известно.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр Святослав. У меня вопрос такой, Александр, уважаемый. Скажите, а к чему вот вообще может привести, собственно, и народ, и страну, если возвеличат пораженцев, реальных пораженцев, Колчака, Столыпина, Николая II, да и Александра III? Это люди, которые проиграли в истории. К чему приведет, собственно, эту Российскую Федерацию или там Украина, которая ставит на Бандеру? Заранее благодарен.
Спасибо.
Совершенно точно вы заметили, ничего хорошего в этом нет. А, я бы даже более сказал, ведь тут даже не то, что вот эти царские генералы, они проиграли все свои войны, да, они проиграли все, это битые собаки, да, но проблема даже не в этом. А, Че Гевара тоже проиграл, и в Латинской Америке была масса таких, как Че Гевара, и они все были убиты и проиграли, да. Просто один Че Гевара стал брендом и известен, да. Но вопрос в другом, что вот эти проигравшие Че Гевары, они потом способствовали тому, что в этих странах образовались мощные левые организации, которые победили на выборах. И вот был огромный подъем в Латинской Америке в свое время. Вот, кстати говоря, Чавес, каким образом он именно стал тем, кем стал? Он именно, будучи мальчиком, видел вот таких у себя в Венесуэле, там, если вы помните, фильм был такой, это «Сладкое слово свобода», да, вот как раз показаны эти люди. Он вдохновился их примером, но они так проиграли, и он-то выиграл, а выиграл и действительно сыграл огромную роль не только в развитии своей страны, но и всей Латинской Америки. То есть это пример людей, которые отдали жизнь за свободу, за что-то прогрессивное. А вот эти-то за что? Вот за что отдали жизнь вот эти казачьи полковник Волков и войсковые старшины Катанаев и Красильников? За что? Вот я уже сказал, за то, чтобы быдло загнать стойло. А быдло-то это мы с вами. Ротенберги, Воксельберги и Абрамович, они не слушают нашу программу, они сейчас заняты важными делами, чтобы мы с вами с голоду не умерли, работают, пашут, а мы вот время тратим. Поэтому вы должны это понимать. Главное не то, что вот человек проиграл, а главное, за что он боролся. Вот эти люди не боролись за народ, они не боролись даже за нашу страну. Они, может быть, субъективно считали себя патриотами. Но почему тот же Деникин, например, не пошел в движение сопротивления? Там были и постарше его люди. Почему генерал Симонтовский поехал в Испанию и воевал там капитаном на стороне республиканцев? Да? И таких примеров много. То есть важно не просто, что ты проиграл, важно, за что ты. Вот вчера клуб левых историков и обществоведов, КЛИО, в который я вхожу, проводил круглый стол, посвященный памяти Каддафи.
Угу.
Вот он тоже проиграл.
Да.
Его тоже зверски убили. И показывали, и Клинтонша там, идиотка, хохотала и зубы свои скалила. Да? Но он-то погиб как герой. И он внес огромный вклад в прогресс человечества. Знаете, как сказал Остап Бендер, был ли покойный нравственным человеком? Вот я считаю, что Колчак не был нравственным человеком. А вот Каддафи был.
С оговорками.
Ну да, были все-таки у него проблемы. Да, были эксцессы. Да, эксцессы, да. Но он сыграл в истории прогрессивную роль, а Колчак реакционную.
Угу. А если еще бы где-нибудь опубликовать список западных политиков, которые у него брали деньги, а потом не отдали и его убили, это было бы совсем интересно.
Французских.
Да. И французских тоже, я бы сказал.
Да.
Ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, правда, по Владимиру Ильичу Ленину. Недавно газеты совершенно секретно покойного Боровика писали про то, что в 22-м году, по-моему, в селе Шуя, они как хотели экспроприировать собственность церкви. И под это дело Владимир Ильич предлагал расстрелять как можно больше церковных деятелей, чтобы победить это ужасное наследие. Правда или ложь?
Скорее всего, ложь. Спасибо.
Я уже сказал, мы по поводу взаимоотношений большевиков и церкви проведем отдельную передачу. Действительно, существует некоторое количество абсолютно фальшивых документов, в частности, вот...
Расстреливать как можно больше, да?
Да. Которые приписывают... И мы как раз поговорим на тему о том, почему они фальшивые. Это легко очень. Кстати, в интернете это все уже давно писано-переписано. На самом деле, вот эта тема взаимоотношений большевиков и церкви, она крайне интересная, и я считаю на сегодняшний день более лживой темой, то есть это самое черное пятно в нашей истории, самое замусоленное, самое, ну, к сожалению, понятно, почему это происходит, понятно, что это и дальше будет происходить, но я думаю, что вот мы подробно это разберем и покажем, что же было там на самом деле. И в частности расскажем и о тех священниках, которые были за большевиков, и расскажем о тех белогвардейцев, которые грабили церкви, храмы и так далее. То есть это огромная тема, она на целую передачу.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. У меня вопрос вот такой. В 1936 году Сталин поднимал вопрос перед чехами о золоте Колчака. Ну и там быстро они правительство поменяли. Ну и вроде как похоже, по
вопрос.
Чехам они золото вернули.
Нет.
Вопрос.
Никакое золото они не вернули.
Вопрос задан.
Вообще вопрос, вы сперли чехи что-то или не сперли, это очень интересный вопрос. Они сперли, вот точно, они вообще грабили все. Это на редкость хороший такой хозяйственный народ. Прекрасные мужья, наверное, да, хозяйственные такие. Они тащили все, что плохо лежало. То есть им золота было мало. И они делали это совершенно правильно. Потому
что часть золота они умыкнули?
Неизвестно. Вот я послушал. Ага. Значит, они умыкнули вот все остальное, вывезли, так. Да? Потому что собственно говоря, этот полицентр требовал именно вернуть золотой запас. Никто же не знал, что они такие барахольщики. И вот, значит, когда этот золотой запас привезли, там выяснилось, что мешочки-то уже почищены, то есть там не полностью. И большой...
То есть усохло.
Да, усохло сильно, усохло, да. Значит, конечно, там вот у этого полицентра, там были всякие авантюристы, в частности, некий Бурсак. Да, жулик, аферист, там настоящая его фамилия Блатлиндер, который, собственно, и расстрелял Колчака. Вот, может быть, он организовывал охрану, может быть, он спер, он потом стал крупным деятелем кинематографа и несколько раз судился за всякие рода воровство там и аферы. Uh-huh. Значит, может быть, эти из охраны, может быть, чехи. Чехи категорически отрицают. Когда в свое время делали мы там с ребятами фильм о золоте его, да, то в Легия Банк, знаменитой Чехии, они категорически отказались дать интервью по поводу этого и сказали, что если даже вы с улицы будете снимать наше здание, мы вызовем полицию и вас заберут. Угу. Очень интересный момент. То есть они категорически комментировать отказались. Но это не значит, конечно, что чехи сперли золото. Я уже говорил, что вот есть у нас историк, который получил то ли грант, то ли не знаю как, но его пустили как раз во все банки, он объездил ЦРСА и написал, что нет, не чехи сперли, а это эмиграция, значит, сперла и потом тратила на себя втихаря, чтобы никто не забрал и не догадался. Так ли это, не так, я не знаю. Но меня смущает то, что этому человеку оплатили мало того, что эти все дорогостоящие разъезды, переезды, но еще и допустили к банковской индустрии документации в целом ряде западных стран, что вообще как-то даже удивляет.
Да.
То есть, вопрос этот с этим золотом и куда оно, ну, с недостающим, так сказать, золотом, и сперли чехи. Доказательств 100% их нет. Сами они говорили, что Легия Банк основан на вот это жалование, которое они получили от французов.
На французский... задним числом.
Ну, задним числом, что, мол, французы дали большую сумму, они решили ее, так сказать, не пропивать, а, значит, создать банк и помогать там ветеранам, инвалидам и так далее. Так ли это? Одному Богу известно. Я вот говорю, что с чем лично столкнулся.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Как всегда, блестящим. Вот такой вопрос. Значит, ну, хорошо, что я еще фильм «Адмирал» не смотрел. Глаза раскрыли. А вот немножечко отступлю. Во-первых, конечно, Леонид вам упрек просил библиографию, пожалуйста. Всегда в конце передачи.
А, да-да-да.
Интересно.
Да.
Вот. И еще про деятельность, ну, не совсем про Колчак, а вот в Архангельске какой-то, то есть там гражданская война шла, а генерал царский какой-то, там хвост и гриву громила англичан. Вне политики был. Вот что-нибудь об этом можно будет рассказать?
Спасибо.
Ну да, но это большая тема. По поводу литературы. Вот недавно вышла книжка Леонида Масловского. Очень рекомендую. «Невидимый палач. Кто на самом деле руководил гражданской войной в России».
Угу.
Она очень легко... Это не могу сказать, что это такая заунылая научная монография. Это как раз очень грамотно, доходчиво, научно-популярная в хорошем смысле этого слова книга. И более две сложные книги, это Василия Ганина, Василий Ганин, запомните, «Гражданская война» и вторая книга «Интервенция». Она уже, они уже у него несколько раз... Вот очень рекомендую, значит, Леонид Масловский и Василий Ганин. Значит, что касается «Гражданской войны на Севере», то там вот эта роль интервентов, она особенно очевидна, да? А со стороны красных, очевидно, вы имеете в виду генерала Самойла царского, который там громил интервентов. Это, кстати, генерал, между прочим, кадровый разведчик из царских офицеров, который неоднократно ездил в Австро-Венгрию, встречался с тем самым агентом, которого считают Редлем. И он писал, да, он писал, что почему... А думают, что это Редель был нашим главным агентом. Говорит, я совсем другим человеком встречался. То есть, есть такая версия, что, ну, короче, это сейчас к теме не имеет отношения, но вот это кадровый разведчик. Кстати, очень много кадровых разведчиков оказалось в Красной Армии и сыграло... Вот до него, например, там, например, в Австрии работал вот знаменитый сейчас генерал Потапов, который способствовал переходу генштаба на поддержку советской власти и так далее. Тоже из разведчиков долгие годы провел за границей, в частности, в Австро-Венгрии тоже работал. То есть довольно много. И там действительно особенно интересно, что когда местные белогвардейцы во главе с так называемым капитаном Чаплиным провели там переворот, убрали там правительство, арестовали, там себе свели власть, то тут же союзники их заставили отыграть и вернуть все на место. А Чаплина там посадили отдохнуть в какую-то деревню, потом вообще... Кстати говоря, явный, он 100%, несмотря на то, что Чаплин 100% реальный английский агент, в отличие от Колчака. Вот он 100%. Но тем не менее, вот пример того, что они... решали, кто будет править, а кто не будет. И вот на севере это... На севере там, конечно, очень маленький масштаб, там очень небольшое количество войск. И с той стороны, и с этой, это, конечно, такой самый маленький участок. Но весьма показательный. И с другой стороны, у белых командовал, в конце концов, возглавил все это генерал Миллер, тоже царский разведчик. То есть два разведчика тут сошлись как бы...
Это тот самый Миллер, которого умыкнули в
Париже. Да, на... наши разведчики выкрали из Парижа, который руководил РОВСом, который с немцами начал там мутить. Почему-то, собственно, его и выкрали. Значит, тоже большой патриот был России. Но он, правда, из немцев, так что ему простительно. И я думаю, что вот интересно почитать бы полностью показания этого Миллера, потому что опубликовано только небольшой кусочек, а вот показать бы его показания полностью, почитать бы было... Ну, его расстреляли там, он год на Лубянке просидел, потом... Ну, с другой стороны, что с ним было еще делать?
Да, действительно, да. Что с ним делал?
Наемник интервентов. Вообще, вот когда в советское время называли этих людей наемников интервентов, это казалось как-то оскорбительно,
да, да, да.
Резало слух. А сейчас вот так смотришь, ну реально наемники-то. То есть вот реально такая была вот у нас гражданская война, которую надо знать и понимать ее, так сказать, значение. Саш, надо понимать, кто за кого и почему.
И... Вот с чем бы еще разобраться, нас же призывают к примирению.
Подождите, примирение с кем, на какой основе, и розданы ли всем сестрам по серегам?
Да.
Вот.
Ну, то есть, призывают примиряться с кем? С предателями Родины, с открытыми коллаборационистами, с теми, кто залил кровью полстраны, с теми, кто вывез отсюда больше, чем немецкие фашисты вывезли, в расчете, так сказать, захватить власть. То есть это люди абсолютно беспринципные и наглые. И сейчас их прославляют, а тех, кто возглавил фактически национально-освободительную борьбу за спасение нашей страны, объявляют какими-то там немецкими агентами. Вот вдумайтесь сами, какое интересное время мы живем.
Са, спасибо. Следующая передача... Нашим гостем опять будет Александр Колпакидзе. Тему вы узнаете из анонсов. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.